Для них верхний конус — это три элемента. Вот такой вот.
Верхний конус для них, для этой пары, только один элемент. По определению конуса все, что находится наверху, должен быть больше каждого. Верхний конус не есть, есть не объединение конусов, а их пересечение.
Да, тогда понятно. А мне все равно, я буду, меня же вон включил, там все уже, все свет выключил, так что поспать можно спокойно.
Да, вот тут уже.
Ну не знаю, уж как-то уж больно так это, кардинально.
Thank you.
Давайте начнем. Правда, народ сегодня приходит, а что делать? Вот, значит, сперва объявление для пятикурсников. Значит, зачет будет ставиться в конце этой лекции. Соответственно, те, кто записывались на прошлой лекции, имеют шанс получить этот зачет, если присутствуют и на этой лекции. Если не записывались, то смысла нету, потому что у меня уже ведомости сделаны, так сказать, так, что те, кто не записывались в прошлый раз, в этот раз получить зачет не смогут. И эта проблема не очень большая, потому что если нет зачетки, у меня есть ведомость, если ведомости будет проставлено, после этого, так сказать, я как бы подойдете ко мне, я нахожусь в 638 комнате, живу недалеко от вашего этого учебной части, подойдете, я с вами подойду и в соответствии с тем, что написано в ведомости, проставлю. А вообще у вас у всех зачетки нет? Ну ладно, значит, поняли, да, то есть, потому что и так уже там, все равно там уже где-то 160 человек записалось, в общем, процесс будет длительный, но мы его автоматизируем, естественно, ничего спрашивать не буду, поскольку это, если вы мне эти две лекции, там будете 160 человек рассказывать, я просто с ума сойду, вот, но, собственно, то есть понятно, да, те, кто в прошлый раз не записались, в этот раз не получат зачет. Поэтому торт здесь, как говорится, неуместен, и не пытайтесь, поскольку зачеты так ставятся совсем так, это неформально. Вот. Значит, соответственно, по окончании лекции будем доставлять зачеты. Значит, а если какие-нибудь второкурсники хотят поговорить, они должны минут 20 подождать после окончания лекции поговорить, либо подойти опять же в 638-ю комнату, ко мне лично побеседовать. Все. Значит, еще просьба, значит, потише, потому что здесь микрофона нет, а когда столько народу начинает говорить, я, в общем, в прошлый раз под конец уже голос почти сорвал, но в этот раз буду стараться экономить, но вам тогда слышно будет меньше. Вот, перекрикивать, конечно, очень тяжело. Ладно, значит, тогда, собственно, поговорим насчет уже конкретно второй лекции, которая называется «Идентификация человека-порадужной оболочки глаза». Но это все в рамках курса по мат-методу биометрии, которые мы тут две лекции рассказываем. Если первая это была посвящена в основном обработке изображений, а то вторая, вот это, соответственно, уже анализы и применение математических методов для распознавания. Вот, значит, ну, сперва поговорим про биометрию вообще, поскольку у нас и курс так называется. Вот, значит, в принципе, вы, конечно, знаете, что можно по пальчику определять, там, по фотографии и прочее, но это, так сказать, очень такие, скажем, масштабы очень маленькие. На самом деле биометрия работает уже в масштабах совершенно других. То есть вот здесь вот у нас нарисован переход Гонконг, континентальный Китай, ну, в смысле, общий Китай-Гонконг. Соответственно, Гонконг – это зона такая довольно ограниченного доступа. Не каждый китаец может туда попасть. Вот. И там стоит вот такой вот, соответственно, пункт, который, ну, это у меня давно устаревший, так сказать, за это время, может, еще они еще что-нибудь добавили, еще, конечно, кучу народу пропустили. Но, тем не менее, масштабы понятны. Значит, нужно, там у них работает более 100 вот этих проходных пунктов автоматических, на которых нужно, соответственно, за 6 секунд на человека проводится биометрия. Ну, там, естественно, как в любых других местах, есть какой-нибудь там офицер отдельный, так сказать, вот, куда можно подойти, если вы не идентифицировались, ежели на самом деле должны, тем не менее, идентифицироваться. Вот, но это достаточно маленькие масштабы. Вот, ну и, значит, огромное количество переходов, система работает надежно, ну и, в общем, понятно, что при этом требования к скорости, по надежности и прочих алгоритмов распознавания здесь очень большая, потому что если там начнутся сбои, то такое количество людей там просто сами там проверяющие замучаются. Сейчас существенно, конечно, быстрее, чем какой-нибудь там наш паспортный контроль. Кстати, у нас биометрические паспорта, которые, ну, они биометрические, там только фотография более хорошая, и все. И еще есть чип, в который зашито чего-то, чего непонятно, но, в общем, биометрия отношения не имеющие. То есть на самом деле там, в принципе, предполагалось или предполагается, в нормальных странах там должны быть отпечатки пальцев, еще что-нибудь, в общем, разные биометрические технологии. Вот. Ну, понятно, то есть, а что такое биометрия, тоже понятно. Распознавание, соответственно, человека по каким-то его признакам. Вот. Внешним или внутренним. Значит, ну вот здесь вот такая табличка, где у нас идут варианты распознавателя пользователя. Тут левая желтенькая колонка, она у нас, значит, что относится у нас к всяким там, то, что мы можем носить там с собой, паспорта, водительские удостоверения и прочее. Значит, все эти таблички выглядят так. Значит, вот здесь вот, вот здесь вот. Вот в рамках каждого цвета. Чем правее, тем более надежная технология. И, соответственно, чем выше, тем она точки зрения трудозатраты, так сказать, трудоемкости существенно проще и легче. То есть самое простое там по фотографии, потом лицензия драйвера, там, соответственно, еще база данных, нужно запрос базы данных и так далее, и так далее. Значит, дальше вторая у нас полоска, ну, они, соответственно, и тоже. Чем правее, значит, это наименее, ну, то есть достаточно надежные методы, ну, ладно, про них мы особо говорить не будем. Здесь, соответственно, то, что мы знаем, там всякие паспорты и прочее, прочее. Ну, и самое из этого... надежная digital signature, вот, но по трудоемкости она самая такая тяжелая. Ну и вот, собственно, правая зелененькая вот эта колонка, это у нас то, что относится к биометрии. В биометрии у нас, соответственно, самая, вот это, допустим, да, пойдем с самого тяжелого, это значит, самый тяжелый, это у нас вот здесь вот, внизу, вот как. И самое надежное, это, соответственно, генный анализ генов. Ну, понятно, что, конечно, операция очень трудоемкая, хотя и надежная. Вот, и она, так сказать, практически она применяется только в исключительных случаях, там, как говорится, не дай бог. А вот. Дальше, значит, ну давайте теперь здесь пойдем. Ну, самый простой, но и наименее надежный, это распознавание по лицу. Вот, ну понятно, что там по лицу, там, ну, там это отдельная песня, мы в наших лекциях не обсуждаем, но это, так сказать, снять фотографию очень просто, распознать надежно тяжело. Дальше, соответственно, идет распознавание по голосу. Это у нас, ну, потяжелее и понадежнее немножко, но тоже, в общем, понятно, по крайней мере, где как. В разных странах где-то законодательство позволяет использовать это там в суде, допустим, а где-то и не позволяет, поскольку там приходят два разных эксперта, один говорит, что это голос того, а другой говорит, что это голос не того. И все. И после этого, значит, судья что хочет, то и делает. Значит, вот это вот хендпринт, это отпечаток ладони, ну это не хиромантия, а просто-напросто по расположению, соответственно, линии на вашей ладони можно более-менее, ну, надежно, достаточно надежно, но уже более трудоемко, там надо скан снимать и так далее, анализировать. Потом идут отпечатки пальцев. И вот здесь вот, значит, у нас айрис, про который мы будем говорить, это радужная оболочка глаза, которая, ну, достаточно легко снимается и очень надежно. Ну и относящаяся к ней в небольшом смысле ретина, это, вот, грубо говоря, вот в глазу все, что кроме радужной оболочки и зрачка, вот остальная часть, белок, это вот ретина, там на самом деле по... вашим там кровеносным сосудам тоже можно достаточно много узнать. Ну, есть еще сейчас более современные, ну, не более современные, технологии все время развиваются, есть сейчас, допустим, по венам идентификации, то есть вы кладете пальчик, вам, значит, соответственно, инфракрасным или какой-то другой там технология, просвечивается, рассматривается, получается у вас картина, как у вас вены внутри пальца расположены. И вот это хитачи делает и так далее, тоже достаточно надежный метод. Значит, вот мы более-менее обрисовали вот эту вот картинку, что биометрия более надежна, что менее надежна и что, так сказать, наиболее трудоемко. Значит, это еще раз повторяю, самые легкие, это самые тяжелые внизу, ну и чем правее, тем надежнее. Ну вот обращаю ваше внимание, что это взято там с сайта компании Iridian. Эта фирма чем любопытна? Тем, что вот мы поскольку про радужку будем говорить, тут есть свои проблемы, связанные с патентами. И вот это вот Iridian держит патент, про который я дальше говорю, из-за которого, собственно, радужная оболочка распознания не используется. Ну, а используется в очень ограниченных масштабах. Сформулируем так. Потом объясню, почему. Значит, ну вот радужная оболочка глаза. Я, естественно, не буду вдаваться и объяснять, что там вот в этом списке, что как называется. Это я и сам не знаю. Вот это общий слайд, там трабекулярная сеть и так далее, и так далее. Значит, ну, качественно, это вещь, которая, соответственно, ну вот, вот эти вот две области. Ну, они, соответственно, вот здесь, вот это у нас, соответственно, зрачок черненький типа, ну и вокруг, заключенный между двумя концентрическими, ну, можно сказать, окружностями, вот это вот радужная оболочка глаза. Ну, зачем она находится, тоже вдаваться не будем. В общем, к математическим методам это не очень относится. Ну, тем не менее, значит, немножко истории, естественно, я все вот этому говорить не буду. Качественно здесь что нужно отметить? Что, ну вот, впервые идея технологии реальная была создана в 1936 году. До этого в 19 веке Бертильон изучал, попытка была изучать тоже радужку, но у него идея была использовать цвет радужки. Значит, сразу скажу, что в современных методах анализа используется только вот это вот, то, что я красиво рисовал. Вот здесь вот рисуется, это переводится в grayscale, и после этого уже кодируется и так далее, и так далее. Информация о цветах не используется. Вот, поэтому Бертильон считаем, что это так. Что-то он цвет смотрел, там красный, зеленый, глаз. Но это вещь такая очень неустойчивая. Значит, ну вот в 36-м году была предложена вообще идея, в 78-м году впервые кто-то ее запатентовал, в 87-м году, когда кончился тот патент, пара, соответственно, докторов, офтальмологов запатентовала это, не имея никаких идей, что с этим делать. А, значит, в 89-м году они, значит, попросили Даугмана разработать методику математическую, соответственно, кодирование и распознавание. Вот, и, соответственно, вот Даугман это делал, в 94-м году запатентовал этот метод. Ну вот, так сказать, к примеру, пользы и недостатки патентов, запатентовал он, ну, так сказать, через американское патентное ведомство, так сказать, американцев нас теперь сейчас любят ругать, но вот это вот вариант еще, когда можно ругать еще больше. Ему позволили запатентовать идею просто-напросто нормализации глаза, то есть, грубо говоря, сведения к стандартному размеру. Вот. И вот не делая этого, вы не формально, даже если вы этого не делаете как отдельный этап, все равно для сравнения вы какому-то стандартному размеру это делаете. Поэтому этот патент обойти невозможно. А вот, к счастью, он через год, через два уже окончательно уходит, этот патент. Но, тем не менее, вот удачное патентование, можно запатентовать все, что угодно, и после этого, ну почему, так сказать, ни в одной стране радужка в официальных документах пока не используется, потому что, ну, за каждую проверку надо отстегивать, соответственно, отчисление вот этому Иридиону. Понятно, что в рамках государства там, в общем, никто этого делать не хочет. Единственное, вот мы, кстати, с китайцами активно сотрудничаем в этой области. Китайцы используют это спокойно. конкретно, вот в частности, они используют идентификацию на шахтах. Почему на шахтах? А потому что вот когда человек уже после того, как он поднялся из шахты, там распознавание по лицу безнадежно, отпечатки пальцев, только ему надо 2 часа отмывать их и так далее. Радужка, в общем, это практически один из немногих вариантов. Ну и плюс она не контактная, это означает, что, ну понятно, если он вылез там, прикладывать чего-то куда-то, вот это надо каждый раз потом 2 часа. Вот. То есть они используют это в частности для вот распознавания тех, кто спускается и поднимается из шахты. Но в ряде случаев это достаточно критично, естественно. Особенно, когда происходят какие-нибудь там неприятные моменты. Вот. Ну вот поговорим, значит, по поводу уже самой радужки, вот этих вот 2 частей, которые я, соответственно, показывал на нашей картинке, которую мы используем для идентификации. Вот. Значит, ну, сформировывается к 8-му месяцу, то есть абсолютно случайно, то есть однояйцевые близнецы, они имеют радужные оболочки, которые, так сказать, никаких аналогий проследить не удается. Ну и вот эта фраза практически не меняется вплоть до самой смерти, это в принципе еще утверждение такое, ну как, недоказанное, потому что, ну вот где-то вот с 80-х годов начали уже радужки реально записывать, хранить и так далее, но качественно вроде бы так. Есть еще такое направление, как иридодиагностика. Вот, может, слышали, это когда по радужной оболочке, мы сейчас обсуждаем только задачу распознания по радужной оболочке глаза, кто это такой, да? А они там используют там в медицине, пытаются, соответственно, вот по радужке сказать там, у кого чего болит, на какой стадии и так далее, и так далее, и так далее. Ну, понятно, что в силу вот этого вот... вот этих вот, ну, этого слайда, вряд ли это возможно, чтобы, так сказать, у ребенка к 8-му месяцу уже было ясно, что у него камни в почках, да? Вот. Ну, предрасположенность может быть, но вещь такая сложная, но тем не менее, все-таки динамика, наверное, у радужки есть, и, в принципе, если есть радужная оболочка там, поскольку она очень сильно связана с кровеносными сосудами и так далее, в принципе, она может в течение жизни немножко меняться, наверное, и появление какого-нибудь заболевания может там отражаться. То есть только если есть динамика, смотрите глаз 5 лет назад, смотрите сейчас, если появилось что-то там, то это можно анализировать, но не более того. В общем, в принципе, наверное, что-то там минимальное есть, но вообще говоря, иридодиагностика – это вещь такая необоснованная. Значит, ну, здесь вот для красоты приведены несколько глаз с разными цветами, но вот видно, что вот структура может быть совсем разная, вот, ну и вот, и надо как-то ее параметризовать и по этой структуре определять людей. Значит, что тут теперь свойства с точки зрения биометрии? Ну, значит, изолирована, защищена от внешней среды, ну, это, в общем, да. Расширение. Ну, расширение будет вот здесь вот. Вот, видите? Но пока рано. Дойдем. Так. Значит, ну, понятно, что если вы там, я не знаю, отпечаток пальца еще можете поиграться, там, снять кожу и посмотреть, может быть, нарастет что-нибудь немножко другое, то с радужной оболочкой уже, видимо, не стоит экспериментировать, да? А дальше, очень важное понятие, как надежность. Ну, видели фильмы, там приходят, палец отрезал, значит, палец приложил, ну и все нормально. Вот, да. А прошел, или там, я не знаю, голову отрезал, и голову показали, и, значит, прошел по распознаванию лица, все нормально, тоже в всяких фильмах. На самом деле, здесь ситуация какая? Эти системы все-таки стараются сделать надежными с той точки зрения, что нужно понять, это живой объект или просто маску кто-то на себя нацепил. Ну, в данном случае, здесь специально при съемке делается еще и, делаются дополнительные там, раздражителя, то есть типа какой-нибудь там свет слегка меняется, освещение, и радужка и глаз при этом у вас реагируют. То есть понятно, видно, что это живой объект. Но точно так же, как на сканерах, на нормальных по отпечатку пальца, все-таки еще ну, таких более-менее продвинутых, там и температуру снимают. Если вы палец там кладете, температуру окружающей среды, то, по-видимому, это вы там приложили какой-то муляж. Ну, муляж можно, конечно, подогреть, еще чуть-чуть, но, в общем, в этом смысле глаз очень надежен, что это легко проверить. Вот. Ну, значит, ненавязчивые, бесконтактные, ну, в принципе, да, съемки можно делать, если хорошие камеры, ну, мы сейчас увидим фотографию, просто обычно делают с инфракрасной подсветкой, вот, но получить можно, действительно, и даже в ряде случаев человек об этом не знает, что у него взяли эту информацию. Ну и очень плотность большая, то есть вероятность ошибки там через 10 минус 6. То есть 1 на миллион. Вот. Ну вот, кстати, это съемки простой камеры, правда, ну как сейчас простой? National Geographic, они очень хорошие камеры используют, у них фотографии очень хорошего качества, хорошего разрешения. Но история такая, в общем. Вот в 1984 году, когда еще никакой там не было идентификации, ничего, сняли вот эту девочку в каком-то лагере афганских беженцев. Как вы помните, тогда в Афганистане были советские войска, в общем, какой-то там ездил туда журналист, вот где-то там в горах, в каком-то там в лагере, ее сфотографировал. А потом вот через 30 лет, там, или там через 28, решили ее найти. Вот. Ну и когда там приехали опять в Афганистан, начали ее искать, им кому-то предоставили какую-то похожую на эту девушку. И он сказал, что не, это не она там и так далее. В общем, много всяких вариантов. Он наснимал там разных женщин. И в итоге вот Даугман, когда проверил, вот здесь вот зрачок уже берется нормально, определил, что вот эта та, которая справа женщина, она как раз и является вот той самой девочкой. Сколько лет спустя, значит, соответственно, 18 лет спустя, да? Но это вот самый практически длительный период, когда реально отслеживалась динамика изменения зрачка. Здесь зрачок, понятно, был идентифицирован. Вообще, если там где-то история интересная, наберите там National Geographic в Google и Iris, и там какой-то жуткий фильм большой, там, «Ужасы Кабула», там, в 84-м году, там, история, фильм, там, всякие фильмы, как они там искали, как сравнивали, и так далее, и так далее. Вот. Значит, ну, сенсоры теперь, которые используются, они с течением времени меняются. Сперва они были совсем такие контактные, в глаз там надо было вставлять. Ну, а дальше сейчас вот здесь вот они все с инфракрасной подсветкой. Ну, и так по годам это вот как у китайцев менялись, конкретно у наших коллег, с которыми мы там дружим. Вот. А это вот современный сканер, вот это вот фотографии распознавания, ну там такой для внутреннего пользования в аэропорту Нарита в Японии. Вот не знаю, как они там обходятся. Может, они действительно отстегивают этой фирме. Вполне возможно, у японцев много денег было тогда. Сейчас уже вряд ли. Вот. Ну, у нас тоже сейчас появилась такая камера, у нас тоже есть, и мы как раз собираемся там в тестовую базу данных, ну, там, с каких-то студентов взять, чтобы тоже померить. То есть, в принципе, система такая работающая есть, можно просто снимать с хорошим качеством. Но это понятно, как повезет, так сказать, освещение и так далее. Вот. Ну, теперь, соответственно, что такое радужка более формализованно? Значит, ну, радужка, понятно, здесь у нас сверху обычно все-таки века, здесь тоже часто века отрезается, поэтому обычно берутся так ориентировочные размеры по горизонтали там 6-25 мм, по вертикали поменьше из-за вот этого вот эффекта. Значит, радиус зрачка, в зависимости от условий, там, закапывает вам атропин или что-нибудь там такое, может меняться от 0,2 эр до 0,7 эр. Вот. Ну и тут центр зрачка чуть-чуть смещен по отношению к носу у вас всех. Вот. Ну и, соответственно, при разных условиях освещения, буквально в течение нескольких минут, как раз спрашивали, вот зрачок может меняться вот от маленького до сильно большого. Вот. Ну и, но при этом у вас происходит на самом деле именно чисто физически, происходит именно просто вот у вас, ну, будем считать, что просто сжатие. И поэтому, в принципе, когда распознание идет, тут выделяется вся вот эта область между двумя, скажем, окружностями, и затем она некоторым образом нормализуется на стандартный размер. После этого выясняется, что эти преобразования, они информацию не портят, то есть они вполне такие анализируемые. Ну а теперь, значит, чуть-чуть поговорим, уже переходим потихоньку к математике, к методам и так далее. Сперва вопрос такой. Понятно, что у вас, если вы что-то засовываете в базу данных, допустим, или там кто-то подошел, снимается, ясно, что если снимок получился неудачный, то сравнивать его с базой данных для определения смысла нет. Поэтому сперва нужна какая-то предобработка, понять. Вот здесь у нас глаз хороший, вот этот глаз у нас дефокусированный, размытый, вот это вот у нас ресницы полезли в нашу область, зрачка, радужки, соответственно, у вас будут... Понятно, информация неправильная. Поэтому сперва первый этап нужно заранее более-менее отрезать вот эти вот плохие глаза еще на входе. И сказать, что если он плохой, говорит, еще раз снимай, так до тех пор, пока нормальный не будет. Значит, ну что тут делается? Сперва, я так качественно совсем говорю. Значит, локализация зрачка, это достаточно простая операция, на следующем слайде пару слов скажу. После этого выделяются вот такие квадратики, вот, грубо говоря, размера зрачка, ну, диаметра зрачка. А дальше от них берется модуль преобразования Фурье, вот это у вас получаются картинки, примеры. Ну и качественно, что это означает? Значит, если у вас картинка дефокусированная, значит она у вас низкочастотная. Значит, у вас картинка будет очень много низких частот. Это означает что? Это означает, что эта картинка будет много-много здесь белых точек в середочке, а на краях высоких частотах белых не будет. Дальше, если вы, соответственно, у вас есть... Ресницы – это очень высокочастотная информация. Поэтому, соответственно, при этом у вас вот здесь вот будет очень много точек в области, так сказать, близким краям этой области преобразования Фурье. Ну и, соответственно, делаются некие дескрипторы, которые говорят о том, что хорошая картинка – это картинка, ну, с нашей точки зрения, это картинка, у которой вот достаточно много средних частот и мало всех остальных. Ну и пишется некое там, типа разбивается на круги, вот эту окружности, и разные области называются низкие, высокие, средние частоты сейчас, и по отношению их мы, соответственно, делаем там дескриптор, определяем, что это за глаз. Да, слушаю вас. Вот мы подошли. Значит, если у вас... То есть на самом деле это выглядит как? Нет. Сейчас поясняю. На самом деле это происходит следующим образом. Вот у вас видеокамера. То есть на самом деле это видеокамера, это не фотоаппарат, это видеокамера. И вот ваш глаз вы там пододвигаете, отодвигаете, останавливаетесь. И там такое перекрестие получается. И если оно сперва там, допустим, синее, значит вот глаз уже ближе к тому, что надо. А вот, соответственно, интенсивность увеличивается этого перекрестия. Если вы попали в глаз, то получается зелененький. Вот, соответственно, вот, когда вы двигаете глазом и так далее, когда он уже останавливается, говорит вам автоматически, что у вас ваш глаз снят, это тогда, когда у вас вот в этой вот схеме дескриптор дает нормальное значение. Ну, кроме еще остальных каких-нибудь ваших показателей. Вот. То есть это при съеме, вот глаз можно сравнивать с базой данных, или это вообще, так сказать, там что-то такое размытое и бессмысленное? Да, слушаю. Конечно. Ну, нет, конечно, очки, через очки вас никто не будет радужку брать. Это это точно. Насчет линзы сложные вопросы. Вот я, честно говоря, еще мы пока не очень его исследовали, ну и вообще я мало знаю этой информации, но, по крайней мере, вот у нас эта камера, которая у нас есть, вот хорошей западной фирмы, которая там делает такой прибор. В общем, бедный несчастный студент, у которого там в глазу там это была контактная линза, сколько вот он там, полчаса там глазом туда-сюда водил, она ему так и не дала зеленая. То есть похоже, что получается плохое качество. Но специально пока этим не занимались, поскольку, ну, ясно, что очки-то можно снять, а контактные линзы вытаскивать там при проверке, наверное, не очень удобно. Ну, это отдельный уже вопрос. Значит, соответственно, вычисляются дескрипторы через картинку, которая у нас дает преобразование Фурье. Ну и, соответственно, говорим, что вот этот глаз теперь будем проверять. Он хороший. Ну вот общую схему я, естественно, рассказывать не буду, просто здесь что тут обрабатывается картинка, потом мы, сейчас я поясню, там, выравнивание гистограммы или что-нибудь типа такое, выделение радужной оболочки самой по себе, потом нормализация, вот этот вот эффект, вот этот вот этап как раз запатентован, и без него ничего не получается. Ну и, значит, вот в нашем методе, про который я буду рассказывать, это мы используем так называемую функцию Эрмита в разных двух вариантах, локальный и нелокальный, и получаем результат, ну, в общем, сравнимый с тем, что, так сказать, у лучших, ну, то есть, вполне конкурентоспособный, скажем так. Значит, ну давайте перейдем к задаче, допустим, локализации зрачка. Ну, первое начальное приближение, где найти центр глаза, да? Центр зрачка. Ну, ситуация какая? Вот если вы берете вот линию, да, вот так вот, и рисуете вдоль нее интенсивность. Вот здесь у нас, соответственно, там, где достаточно светлое, ну там максимум 255, вот в этой точке будет серенькое, там 128, здесь будет 0, что-то вот в этом интервале в районе 0. Ну и вот там, где у нас получается по линии минимум интенсивности, ну обычно не весь глаз берется, а какой-то выделяется квадрат, ну пускай даже по всему глазу, там, где у нас минимум, значит, самый большой вклад черной части, много нулей, да? Значит, грубо говоря, линия попала вот на близко к центру. Потому что если через центр, значит, здесь широкая черная часть, здесь много нулей, и суммарная интенсивность, сумма проходит. Ну, то есть мы находим по x точку, вот, проводим все, соответственно, вот здесь вот интенсивности, считаем сумму. Ну, в общем, понятно, да? То есть, грубо, локализация, берем сумму интенсивности и находим там, где она минимальна. Соответственно, они будут с перекрестия, эти две линии пересечения дадут приближение к центру. Ну, вообще, зрачок выделять очень легко и просто. То есть, он не там, переход достаточно резкий между черным и вот этой областью. Здесь контекст детектор, то есть, выделение, если мы посчитаем производные там, соответственно, то тут производные очень большие в этом интервале. Ну, и, допустим, находить там какой-нибудь нестрашный метод, хав там, кругленький, еще чего-то, а то можно легко его вытащить. Вот. А вот этот вот переход между внешней и, так сказать, вот между ретиной, вот эта часть у нас ретина, вот это у нас радужка. Вот переход между ретиной и радужкой, он очень плохо выделен, и поэтому для него нужно делать что-то другое. Но тем не менее, значит, сперва в этих пяти глаз делают выравнивание освещения, ну вот, не знаю, как на картинке, но видно, что правый такой более резкий стал, лучше видно, вот, или контрастировать достаточно сильно, но в эти этапы мы вдаваться не будем, но понятно, что там эти операции полезны для выделения этих границ. Вот давайте чуть поговорим, допустим, как выделяется внешняя граница. Значит, внешняя граница выделяется следующим образом. Значит, вот здесь вот звездочка, это свертка, про которую мы в прошлый раз говорили. Значит, и операция свертки, это значит с каким-то ядром, в данном случае с ядром вот с таким вот. Вот с этим вот ядром означает, что если вы просто делаете свертку с гауссом, то вы размоете изображение, уберете шум, да? Вот. А нам надо найти вот здесь вот такие точки, где градиент у нас большой, градиент вот этой вот функции. Сейчас я про нее объясню, но, значит, все равно возвращаясь вот к этому куску. Значит, соответственно, нам надо вот эту вот интеграл продифференцировать и потом размыть его, да? То есть получить картинку некой функции с шумом, а потом значит, ее свернуть с Гауссом. Но операция свертки, она такая хорошая, можно знак дифференцирования перекидывать от одного аргумента на другой, поэтому знак производный мы отсюда перекинули сюда, и вот это вот просто аналитически считаемая производная Гаусса. То есть на самом деле мы здесь, когда находим границу, находим производные, мы сворачиваем не производную с Гауссом, а просто саму функцию сворачиваем с производной Гаусса. Это эквивалентная операция. Значит, чего вот здесь вот у нас нарисовано? Значит, мы берем интенсивность по, ну, окружности, допустим, да? Если по всей окружности. Значит, центром в точке x0, y0, ну, это делается на некой щепке для начальных точек x0, y0, но, тем не менее, в качестве базовой точки берется, ну, что-то вокруг той точки, которую мы только что грубо определили как центр зрачка. Вот. Значит, дальше мы интенсивность суммарную по контуру, значит, получаем среднюю интенсивность по контуру, то есть делим интенсивность, интеграл от интенсивности делим на длину окружности и, соответственно, получаем среднюю интенсивность. Когда интенсивность вот так вот по этим кругам резко делает скачок, у нас мы получили переход с одной области на другую. Ну и вот тем самым вот делается операция максимизация на сетке по радиусу. Значит, сетка из начальных значений x0, y0, ну там какое-то количество точек берется. И по радиусу берется максимум вот этой величины. Так, где мы находим, мы определяем вот этот вот радиус, на котором у нас произошел скачок. Ну, естественно, все это делается не по всей окружности, а делается только вот по этой области, которая нарисована вот этими секторами, которая, грубо говоря, соответствует следующему. Здесь просто берутся раз, два, три, четыре области, считается средняя в них интенсивность. И, грубо говоря, чем у нас интенсивность получается больше суммарная, а тем у нас результат считается более надежным. Ну, вдаваться в это не буду. Значит, соответственно, вот этот контур определяется, вот эта вот операция применяется не для всей окружности, а только вот для этих вот кусков, чтобы поймать скачок градиента. Дальше. Значит, ну дальше делается нормализация. Что такое? Вот мы выделили две эти концентрические окружности. Разрезаем вот здесь вот, и вот так вот ее разворачиваем, получаем прямоугольничек, который уже дальше будет использоваться на этапе параметризации. Ну, в разных методах по-разному мы применяем так, что вообще говоря, вот этот вот квадратик, это на самом деле вот эта вот область. Вот снизу, ну до серединки. Тем самым вот эта область только используется для параметризации, поскольку она самая надежная. Тут, понятно, сверху почти всегда перекрытие, поэтому это вот эта область. Здесь брать плохо, а здесь у нас, тем не менее, все равно века нижняя находит, поэтому получается такая вот область, которую мы считаем. Так. Ну ладно, значит, давайте тогда сейчас сделаем перерыв 5 минут и потом продолжим. по-моему, 256, это мы, значит, берем 128, а здесь, наверное, 256.
Все равно, это уже очень много, точно, поэтому...
Thank you.
часы.
Ладно, садитесь побыстрее, пожалуйста. Так, значит, продолжаем. Ну вот у нас получилась вот эта вот область, которую мы дальше будем... Вот у нас картинка, вот по этим картинкам надо будет сравнивать, соответственно, определять один и тот же человек или разный. Вот, значит, в качестве базового алгоритма, который используем мы, но на самом деле идеи более-менее одинаковые. У остальных тоже в каждой точке вот этого прямоугольничка считаются некие функции, какое-то число получается значение, соответствующих одному пикселю, и они хранятся в базе данных. Вот. Мы будем делать следующее. У нас будет некие функции, которые называются функции Эрмита. Мы будем, соответственно, вот которые здесь у нас нарисованы, пси с индексом mn. Дальше я объясню, что это такое. Вот. И мы будем нашу картинку, вот эту вот i, это у нас i, вот этот квадратик, сворачивать с этими функциями. И в зависимости от того, какой у нас знак получился, плюс или минус, запоминать для соответствующих значений mn либо 0, либо 0, либо единичку. Ну там 0, минус единичка, ну два значения, короче. Вот. Ну а теперь пару слов про функцию Эрмита. Про функцию Эрмита дальше будет больше. Просто функции Эрмита, они из двух разных типов. Вот это вот зависит от нормировки. Вот эти вот функции, которыми мы используем вот в этом методе, в локальном, они это тоже на самом деле некие производные Гауссов. Но считаются легко, просто рекуррентная формула и дальше домножение на некую функцию. Это полная автонормированная система, локализована она достаточно хорошо, и у них среднее значение, то есть, в нуле. Ну и преобразование Эрмита, еще раз то, что я там написал, формализуем. Есть у нас исходная картинка, есть двумерные функции Эрмита. Ну это мы нарисовали одномерное по x, ну а если соответственно умножить на такую же по y и поставить у функции по y индекс m, то получим как раз mn. Вот у нас такие функции Эрмита, и вот записано. В прошлой лекции мы тот же самый интеграл тоже брали, только мы... записывали в виде суммы. А сейчас у нас стоит интеграл от разности. Ну и вот знаки сверток. Значит, теперь вопрос вот эти функции. Они вот это вот у нас нарисованы, допустим, раз, два, три, четыре горба. Это значит у нас третья функция Эрмита. Вот, там число горбов на единицу больше, чем номер функции. Ну и вот какие функции нужно использовать. Я вот этой вот параметризации. Значит, как сравнивается изображение? Значит, мы, допустим, взяли изображение, взяли какую-то функцию, допустим, какая нарисована третья. В каждой точечке посчитали свертку. Потом посмотрели, больше нуля она или меньше нуля, и записали там, соответственно, нолик или единичку. Дальше у нас, соответственно, глаз задается последовательностью нулей и единиц, и дальше мы считаем расстояние Хеминга. Расстояние Хеминга вы должны знать, это просто количество несоответствий между двумя бинарными, значит, между двумя двоичными числами. А то есть в скольких позициях у нас есть отличие, там где единичка, там ноль или наоборот. Вот, соответственно, ставится какой-то порог, и ежели там, так сказать, отличие меньше порога, то мы считаем, что это одинаковые значения бинарные, а если больше порога, то разные. Вот, мы смотрели разные функции. Ну и получилось в итоге, что лучше всего сворачивать 1,0 и 2,0. То есть нулевая функция Эрмита – это просто Гаусс. И получается, что у нас вот такие вот мы сворачиваем с двумерными функциями. По одной переменной Гаусс, а по другой она меняется там. Либо если единичка, она у нас там, соответственно, дает два горба, либо если двоечка, то три горба. Вот. Значит, Ну, я не буду вдаваться, значит, получи. Мы считали, сколько раз не определял, а если пользоваться только вот этим числом одним, одной свертки, получается, что лучше всего вот эти вот метрики 2.0 и 1.0. Значит, ну, ладно, не буду вдаваться. В общем, берутся такие метрики. Значит, то есть в итоге метод выглядит так. Мы берем сумму Хеминга, расстояние Хеминга с первым и вторым, соответственно, эрмитом по x и нулевым по y. И если результат его дает то же самое значение, что и вот такая свертка 1, 0, 2, 1, ну там четность, нечетность, там, в общем, всякие игры с функциями, поэтому это есть на самом деле под этим обоснование, то тогда мы считаем, что у нас глаза одинаковые. Значит, ну при этом, естественно, поскольку у нас этот прямоугольничек, когда вы глаз снимаете, если у вас поворот глаза произошел, это эквивалентно циклическому сдвигу вот этой полоски. Соответственно, делается проверка там на какие-то углы, сдвигается. Ну и вот на базе данных там вот мы... Вообще, сейчас чисто вообще баз данных очень мало, тестовых. Одна вот основная, это вот у китайцев, с которыми свяжусь как недружно. А там, значит, где-то порядка 300 глаз, по 10 глаз от каждого человека. Имеется в виду 5 левых, 5 правых. Ну, в среднем, там не всегда одинаковое число, снятых, вообще говоря, в разные дни. Ну и, соответственно, получается на этой базе фар 0 и ФРР 0,82. Здесь запятая пропала после 0. Значит, что такое фар и что такое ФРР? Фар – это False Acceptance Race. Это значит, когда кто-то подошел, его идентифицировали. Подошел, допустим, Петров, а его четко идентифицировали как Иванова. Это значит False Acceptance Rate. И вот этот метод, ну как и практически все остальные, более-менее приличные, дает False Acceptance Rate 0. А False Rejection это более частая ситуация, если вы подходите, вы в базе данных записаны, и говорили, и она говорит, что нет, нет у вас в базе данных, идите отсюда. Вот. А это называется false rejection rate. Ну, вот он здесь 0. Чем?
Зачем
что такое фурье? Ну и потом вот поговорим, потому что сейчас сложно. Там фурье тоже дальше будет циклический. Ну, в общем, подождите до конца, а потом спросите, ладно? Вот. Ну, вот здесь вот, когда мы такое сделали тестирование, получилось false rejection rate 0,82%. Это меньше процента, но все равно, так сказать, сделать получше. Что дальше делается? Но при этом, вот в этом прямоугольничке, который мы смотрим, вот в этой области, у нас все-таки бывают случаи, когда у нас вот этот вот, это у нас нижнее веко сюда залезает. Вот. Мы, значит, после этого, после того, как проводим эту операцию, еще разок проверяем, а не полезло ли туда нижнее веко. Заранее это делать смысла нету, поскольку случаев очень мало, и заново это перед проверкой делать плохо. Значит, что здесь типа делается? Находится вот эта наша внешняя окружность. Дальше вот здесь вот такие двигаются, просчитываются интенсивности в таких вот прямоугольничках, квадратиках. Ну и соответственно смотрится график. Если бы у нас здесь было все внутри радужки, они бы были все одинаковой интенсивности. А поскольку вот здесь вот у нас вот эти вот штучки, квадратики попали на веко, то они у них получилась интенсивность выше. Вот этот вот скачок ловится, скачок анализируется, если он больше там некого, то есть если здесь небольшое перекрытие можно, но вот здесь уже оно слишком большое, оно портит нам вот здесь вот очень сильно информацию. Значит, если теперь еще этот постпроцессинг включить, то получается, значит, в нашем методе вот 0,82, если с постпроцессингом это уже ошибка получается 0,18%, но если сравнивать с другими авторами, вот лучше только у Далгмана, но непонятно чего лучше, потому что вот если здесь все эти вот авторы сравнивались на одной базе данных, то на чем мерил он, понять невозможно, потому что эта база данных недоступна. Ну, это понятно, это известно, что в обработке изображений или в анализе, если человек тестирует на стандартной базе и дает результаты, там все понятно, а если он тестирует на каких-то своих картинках, это выглядит так, что как будто он... ему удалось найти такие картинки, на которых его метод все-таки работает. Вот. То есть на самом деле нужна вот эти вот данные вот под вопросом очень сильно. Ну и в принципе все знают, что в общем у Даугмана не все так хорошо, как он декларирует. Вот. Значит, теперь посмотрим, что произойдет. Вот у нас локальный метод. В каждой точечке мы достаточно с коротким ядром делаем свертки. Вот. Значит, посмотрим, что будет. И это у нас исходное изображение. Будем добавлять шум. Тут, я надеюсь, видно. Значит, вот появился шум. Значит, плюс-минус 15. Интенсивность там от 0 до 255. Добавляем случайно распределенное плюс в коридоре 0, в коридоре минус 15, плюс 15. Получаем типа такого. Ну, понятно, если он заскочил за 255, там режем. Снизу тоже режем. В общем, вот такой шум. 30 у нас уже вот такой вот шум. Ну и вот тут предлагались варианты, почему не сравнивать с росами картинки. Но если вот эти зашумленные картинки вы будете сравнивать, вот у этого глаза и вот у этого глаза, понятно, что у вас там абсолютно разные глаза. Вот. Значит, ну и аналогично происходят эффекты, связанные с размытием. Хоть мы там и проверяем, уж очень в фокусе или не очень, небольшое размытие может быть. То есть вот у нас размытие с гауссом сигмы равной единице. Ну, получается такое вот, сигма равная единице, в общем, как выяснилось, не критично. Распознавание работает нормально. Значит, ну, вот на зашумленных изображениях получается следующее. Вот здесь вот у нас идет уровень шума 0, 15, 20, 25, 30. Здесь уже при больших шумах мы действительно начинаем Иванова принимать за Петрова в ряде случаев 0,3%. А, соответственно, отвергает она вас незаслуженно. Значит, соответственно, если начинали с 0,82, там, то 12,1. Значит, ну здесь, вот эта табличка, видимо, да, кстати, значит, вот предыдущая лекция на сайте, которую я писал, уже лежит там. Это тоже будет лежать. Единственное, какие таблички будут выкинуты, потому что это еще не публиковалось вот лично, вот с шумом и прочее. То есть часть из этого опубликована, а часть просто вам рассказывается как современная проблема. Вот, значит, ну это просто не досчитали вы. Вот эта табличка звездочки просто не считали, еще времени не было. Но качественно получается следующее, что все-таки шум работает довольно сильно, поскольку мы работаем с локальными характеристиками. Мы сворачиваем с коротеньким очень ядром свертки. Значит, поэтому для того, чтобы улучшить качество, мы добавили еще к этому глобальный метод Эрмита. Это означает, что мы берем всю интенсивность как функцию, обрабатываем ее всю, не локальной области, а во всей. Значит, ну и при этом заранее скажу, что вот, допустим, там при больших шумах, ну, удается там довести до разумных процентов, вот по таким глазам, значит, соответственно, напомню, это 30, очень хорошо, устойчиво определять глаза. Ну и, как выяснилось, вот сигма равна единице, допустим, локальный метод достаточно устойчив, то есть там ошибки, там вместо 0,82, там получается, там, допустим, там 1,1, 1,1, то есть с этим бороться особенно не надо. Боремся с шумом. А теперь поговорим про функции Эрмита другие, которые такие же, как и те, которые мы писали, только там нормировка другая. С математической точки зрения это разница небольшая, а качественное отличие большое. Почему? Потому что вот они, эти функции. Это нулевая опять гаусс. Потише, пожалуйста, я не могу вас перекрикивать. Потерпите, уже скоро кончу. Вот. Значит, вот эти функции. Ну и вот такая же формула. Значит, в чем основное отличие? Вот эти вот функции, вот такая параметризация, это собственные функции преобразования Фурье. Это значит, что эти функции, если от них берешь преобразование Фурье, получается то же самое с точностью до константы, там, и в степени n, там, плюс-минус единичка, плюс-минус i. Вот. И поэтому они очень хорошо локализованы в частотной временной области. Поэтому по ним хорошо проводить анализ, а не по косинусам, синусам. Значит, с другой стороны, асимптотика у них при увеличении номера близка к синусу, косинусу. Ну, давайте мы с вами ее посмотрим. Значит, эти функции выглядят так. Вот это вот нулевая, первая, вторая. И значит, число пиков увеличивается, и носитель потихоньку расширяется. Соответственно, то же самое с точностью до константы и в области Фурье. То есть мы раскладываем по таким вот функциям. Значит, с увеличением номера они у нас вот становятся все шире, носитель у них расширяется, и мы раскладываем нашу информацию по такому базису. Вот здесь вот... Вот в этой вот области при увеличении номера, они уже, видите, в зависимости от четности и нечетности, похожие на синус, на косинус. Вот. Но это некий аналог синусов и косинусов, только не на отрезке, а на всей прямой, потому что преобразование Фурье берется на всей прямой. И свертка тоже. Ну вот. Ну, соответственно, обратно там. Значит, вот мы раскладываем по таким функциям. Они очень эффективны, но это отдельно мы тоже с этим много работали. С помощью этих функций очень хорошо делать там деблокинг, деносинг и так далее. Но это не вопрос нашей сегодняшней лекции. Значит, что еще сказано? Система ортонормированная, поэтому коэффициенты разложения по этим функциям, если мы функцию раскладываем в ряд, это просто скалярные произведения. Ну и вот здесь вот снизу, естественно, объяснять не буду. Есть быстрый метод вычисления этих коэффициентов, но он достаточно хитрый. Используются нули, полиномы Фермита более высоких степеней, и сетка делается по ним. В общем, в отличие от быстрого Фурье, это своя специальная технология. В общем, мы с ним долго тоже много с ними работали. Но вот именно вот создание быстрых алгоритмов, как я уже говорил в прошлой лекции, это всегда очень существенно для того, чтобы делать конкретные приложения. Ну, то есть здесь разложение в ряд этих коэффициентов, вот этих вот, делается некая специальная обработка. В общем, квадратурная сумма делается по нулям очень хитро выбираемым, связанным, опять же, с полиномами Эрмита, но в большей степени. Вот. Ну и, соответственно, интегральный анархический метод выглядит следующим образом. Берется картинка, берется сперва интенсивность средняя по каждому из этих вот вертикальных сечений. И мы раскладываем вот эту функцию по 31 функции. Затем мы режем этот... прямоугольничек пополам, то же самое делаем в каждом из прямоугольничков поменьше и так далее. И у нас получается 4 таких уровня иерархии. Соответственно, мы храним параметры разложения вот этих функций средних интенсивности, ну вот, соответственно, либо в широком, либо в более узких коридорчиках этих прямоугольничков, либо в совсем таких близких прямой практически. Вот. И после этого вот эти числа хранятся коэффициенты разложения. То есть мы интегрально раскладываем всю интенсивность вот на этом, вот на этом длинном отрезке по функциям Эрмита, коэффициенты храним для параметризации. Потом, когда мы сравниваем, соответственно, разных людей, коэффициенты для соответствующего иерархии просто-напросто сравниваются. Ну, метрика тут простая, сумма квадратов отклонений коэффициентов. Ну, сортировка это уже, как мы находим из базы LAN, тоже делается циклический сдвиг, как мы уже говорили. Вот. Ну и еще параллельно делается так называемое полярное преобразование Эрмита, когда мы раскладываем это в полярной системе координат. Значит, через декартовые координаты можно пересчитать полярные, то есть мы работаем вот прямо со всем глазом, не переводя его, грубо говоря, в прямоугольник. А чем это важно и хорошо? Дело в том, что если мы один раз посчитали разложение, то потом, когда мы поворачиваем глаз, у нас коэффициенты не надо заново считать, они просто перемножаются на матрицу переноса. А если вы делаете циклический сдвиг, как мы делали в предыдущем иерархическом методе, надо каждый раз пересчитывать коэффициенты. Вот. Значит, соответственно, тоже полярные коэффициенты и тоже сравнение уже с полярными коэффициентами, то есть разложение по полярным функциям орбита. И вот все вот эти характеристики вместе хранятся. Значит, ну вот это как раз показывает, как по этим полярным коэффициентам легко найти угол поворота. Значит, исходное, нормализованное, ближайшее к нему из базы данных. Ну, оно у него, она повернута, видно, да? То есть вот, и только после поворота они совпадают. Значит, ну, вот исходное изображение, ну и вот как оно получается после пересчета. Ну и еще один вспомогательный метод. Вообще эти методы, на самом деле, практически, они требуют кучу алгоритмов, которые работают вместе. Собственная геометрия, она вся работает приблизительно так. То есть каждый метод мы легко довести до уровня 95% распознавания. Но если вы хотите это сделать достаточно просто и тем не менее еще надежнее, берутся, допустим, 2-3 метода, звук, лицо, оно то, что мы видели на переходе, инфракрасное лицо и отпечаток пальцев. И после этого, допустим, если каждый из этих методов достаточно четко и быстро делает с точностью 95%, после этого, если вы делаете фьюжн или там мультимодальную вот эту геометрию, по трем методам, каждый из которых с вероятностью 95 дает правильно, там точность получается очень хорошая, а каждый из этих методов достаточно простой. Точно так же и тут вот, можно каждый из вот этих вот методов отрабатывать до упора, чтобы он выжимал все один, но тогда либо очень много функций надо, либо там, в общем, проблем много. Поэтому делаются несколько методов, ну и потом вот в данном случае это вот, в принципе, любое распознавание дальше требует этапа machine learning, то есть вам надо какого-то там обучать вашу после этого программу по вот тем полученным параметрам, допустим, коэффициентам разложения, определять, принимать решения. Обычно там всякие нейронные сети, еще что-то, но бустинг, байесовские, много всего. Но дело в том, что вот эти всякие нейронные сети, они вы чему-то обучили, они делают вывод, но если вы добавляете еще, расширяете выборку или добавляете еще один раз, вы не знаете на самом деле, как работает тот алгоритм, а просто надо тупо заново обучать всю систему, если изменения достаточно большие получились в результатах. Поэтому, в принципе, конечно, вот это вот совсем, конечно, жуткий вариант, 9 правил, вот, но тем не менее, если вам он, правда, здесь на самом деле работает в основном 3 или 4, а вот эти с 5 по 9, они для того, чтобы дать почти 100% вероятность. В принципе, вот если оставить первые 3-4 правила, то уже на самом деле с вероятностью там больше 90% удается, и в системах Fusion это работает. Но здесь, что это такое? Вот это метод. Значит, вот у нас правило. Значит, смотрим метод. Это у нас метод полярный. Это четвертый уровень иерархии. Третий, второй, первый. Это вспомогательный. Значит, X это номер глаза, который распознался данным методом. То есть, допустим, метод сказал, это глаз номер 58. Вот, значит, ну, допустим, правило 2. Если вот полярный метод и с первого по третий методы иерархии дали значение номер x, то вне зависимости от того, чего дал вспомогательный метод и чего дал метод четвертого уровня иерархии, мы считаем, что у нас распознание прошло, и это класс номер x. Но аналогично, тут всякие хитрые правила, вот это уже совсем экзотика, но это дело для того, чтобы четко уже понять, вот для этого метода мы, по крайней мере, можем провести статистику, понять, сколько раз работает этот или этот метод, и когда у нас дали новый глаз, а он не входит, мы можем понять, какое правило у нас не сработало и что у нас там не так. Ну, это, то есть, это на самом деле работа очень тяжкая, такие правила вытягивать, это, вот, ну, кстати, вот эту работу про глаз делает аспирант, там она сейчас первый год кончает, она начала с третьего курса вот этим заниматься, вот за 4 года вот что-то типа такого наработалось. Дальше. Значит, ну теперь, соответственно, у нас получилось, если проекционный метод фар 0,1, ФРР 9, это интегральный, у него показатели общие хуже, чем у локального, то здесь, соответственно, с шумом растет. Но вот как я уже говорил в этой таблице, совместное применение локального и глобального метода удается вытащить хорошие проценты. Вот, ну в общем все. Все, что хотел я рассказать. Значит, пару слов еще. Значит, так, теперь давайте перейдем. Значит, второй курс, если хочешь побеседовать, либо через 20 минут, либо потом подходить в 638-ю. Вот, а значит, теперь с пятым курсом. С пятым курсом. Значит, делаем следующее. Значит, лучше кучкуйтесь по группам. Вот, у меня есть ведомости, соответственно, подходите к зачетке. Если зачетки нету, сами все равно подходите и говорите, я такой-то, я вас представляю. Вот, соответственно, зачетка, пятый курс. Те, кто в прошлый раз точно знает, что они были, а, соответственно, пишут в зачетной книжке. Открывайте, у кого есть. Когда те, кому не надо, уходите, а второй, что пятый курс будет писать. Я вам говорю, сидите, будете писать. Чего вы как подходите? Сейчас вы будете каждый по очереди подходить, 170 человек. Не надо сюда подходить. Не надо сюда подходить. Ничего не надо, пока сядьте. Пока. Ну что вы, ну так будем 2 часа, если я скажу, буду беседовать. Так, пока не спускайтесь, сидите пока, потом будете подходить группами, без вопросов. Значит так. Пишите, значит, как у вас курс там называется? Называется метод. Значит, зачетки, там где зачеты, пишите. Современные проблемы, вы пишете слово. Сегодняшнюю дату. Когда ко мне подойдете, я уже буду только расписывать. Вопросы есть по поводу, как заполнять зачетки? Нету. Хорошо. Поехали дальше. 28-я группа. Зачетки нету? Ничего нету?
Нету.
Так, хорошо. 28-я группа. Вы у нас кто?
Пономаренко.
Пономаренко. Ах, Анна Маленькова.
Ир, там знаем. Наша группа.
А ничего, если я уже сбегайте.
Так, так, это Боря. Вот он.
Да, надо лично.
А вы его отметили?
Данилов,
да? Данилов, да. Так, это Вивчаров.
А где?
Вив, покажи.
Так, хорошо.
А вы не сверяете расчетки?
А вот у меня точки стоят. А без точек ничего не получится. Зачем мне написали зачет? Сами напишите зачет. Здесь надо писать зачет. Здесь пишите зачет. Я что, не сказал?
Да, хорошо. Я напишу здесь зачет.
Так, еще 28-я.
Нет, еще 28-я.
Все?
Нет, 26-я. Саша.
Ну ладно.
А, вот еще. Вот еще 28-я.
Показывайтесь.
Вот. Андрей, подними руку.
Хорошо, есть, да. Сысоева я тоже знаю.
Еще один человек от 28-й. Вот он.
Катаю.
Сорокин? Это то, что есть. Пашовкин, Табунов.
Не, вы мне покажите.
Я пошел.
Вы пошел.
Да.
А Сорокин где?
Вот.
Ну ладно, еще раз.
Где-то там.
Нет. Так, а Табунову показываете?
Сейчас, я узнал.
116, откройте, там на сайте.
16. Только те, которые поставили, уходите, это такое впечатление, что у вас только больше становится. Так.
Да, я Румянцева.
Вы Румянцева.
Подождите. Зачетки я вам потом
принесу.
Вообще зачетки лучше оставьте в учебной части, я подойду, распишусь всех. Чем могу быть тебе? Так, да. У кого же здесь?
Так,
давайте зачетки.
Зачетки нет.
Ну хорошо.
Сейчас я
так. А где остальные? Давайте зачетку сразу.
Нет, это не то.
Вот, давайте. Может, оставьте?
Где вы, Валерна?
Там где? Там где?
Да что ты? Ага. Ты видел? Может, ты не смотрел, да? Вот смотри, показывай.
Вот он.
Вижу.
Это что за китайский кубок?
Пока не увижу, не буду ставить.
Так, в машине.
Так, вижу. Нет, не вот.
А Валя, ты какой группы ждешь?
Он Женя Лебедев.
Один. Так.
Какой номер тебе
ждать?
16.
Сейчас,
Макс. Ты сейчас пошел. 16.
Нет, не пропустил тут. Здесь 11, просто
можно. Нет, следующая, 21.
Так главное, смотрите, чтобы я не забывал ставить ничего.
Твою пропускает.
Кармазина. Кармазина. Sure.
чем я видел.
А, хорошо. Его вы знаете, да?
Ну, я знаю, что
это. Ну да. Потом отметьте меня, Костикова, и у меня зачатки нет.
Хорошо.
Я потом подойду. Соболева еще отметьте, он его говорит. Да. Вот, у него тоже, да, зачатки нет. Последняя.
Все ваши?
Нет, еще три. Да. Попов?
Где?
Попов.
Вон там вот. Вова!
Так, второй два.
Больно? Ну, пока.
А я тут еще Рогожин.
Он второй. У вас у вас это?
Ну, у меня зачетки нету, я не знаю. А, Баван тут еще? Вот.
Баван.
Я вот... Рогожин, 13 номер.
Спокойно.
Корсу, забудьте, пожалуйста.
Все, я... 503-й.
А еще поставить там.
503-й.
Вторая еще не закончилась.
А, у меня без зачетки, Рогожин.
Вот.
И Халатин там еще. Халатин, Баван.
Это же есть Халатин.
А как раз следующий 503-й идет, говорите.
Ну да, 503-й. А, да, он сейчас выиграл.
Да.
Жуть вообще.
503-й. Вот. Наши, наши.
Вот. А
было, что не знаю.
Порядка где-то?
Да нет, тут не понимаю. Да, наверное, тогда возьму вопрос. Нет? А я веду с нами.
Друг, там, вот, Два.
Винников, и кто?
И Маршинин.
Два раз бывает, да? Все.
Все нормально.
Thank you.
Главное, все выходите оттуда, сверху, чтобы народ мог рассеяться.
Юр,